сделано на лейбле «Подкаст Бар».
В этом эпизоде.
Был период, когда у нас не было секса на полгода. Знаешь, какая там цель вашего рождения? Каждое утро в 6 утра обливаться двумя ведрами ледяной воды. Проблема решается примерно 10% времени от того, сколько она создавалась.
Да.
Дружба и любовь – это составляющие одного цикла. Не понимаю, зачем заморачиваться, если система все равно отрегулирует.
Можно выйти.
Привет, меня зовут Лера Крестовская. Это мой подкаст. Он про то, куда приводят мечты. Или любовь, или все и сразу, или одно, или другое. Этот подкаст про отношения. Про отношения, которые заканчиваются разводом, но не заканчиваются никогда. Этот подкаст может быть про то, как не попасть во все это или выйти, ну, как-то покрасивше.
Сегодня в гостях
Паша, психолог, кулинар, инженер человеческих эмоций. Но начинал с бутербродов для друзей и браком с девизом «стерпится, слюбится». Прошел долгий путь ко второму браку через саморазрушение всеми способами и поэтапное самовосстановление. Любит 90-градусные настойки собственного приготовления и слово «парадигма». Очень умный, с бородой. Здравствуй, Паша.
Здравствуй, Лера.
А расскажи, пожалуйста, мне немножко о себе, потому что, как это ни странно, а я не могу тебя представить, потому что столько у тебя всего накопилось за то время, пока мы...
Слушай, я люблю, знаешь, как представляться. По первому образованию я инженер-конструктор, по второму повар, по третьему психолог.
У тебя еще и инженерно-конструкторская?
Ну, первым АДИ, инженер двигательного сгорания.
Да. А как тебя швырнуло? Как в психологию, понятно, а в поворот как что?
Слушай, я в конструкторском бюро тусовался, наверное. Не я выбирал.
Не ты выбирал?
Мне тогда был, я глубоко инфантильный ребенок был, и мне, значит, отчим сказал, тебе туда. Я сказал, да мне вообще все равно куда.
Пойду туда.
Значит, туда. Ну. И пошел туда. А вот потом посидел полтора годика в конструкторском бюро и понял, что прям очень грущу я там. И на одной из, значит, пьянок творческих с товарищами решили мы с другом приготовить бутербродики.
Ничего себе.
Да, и что-то пошли. Он страховщик, я инженер, и вот мы пошли на курсы поваров. А потом я вообще ушел оттуда и пошел работать помощником повара. Ну и как-то закрутилось.
То есть все началось с бутерброда, на самом деле?
Вообще просто на пьянке накормить 15 пьяных людей.
И ты стал поваром?
И потом я стал поваром.
А потом уже психология.
А потом уже, да, когда уже вторая волна накрыла, тогда пошел.
А вторая волна. Уже не бутерброды понадобились в тусовке.
Не-не-не, там как раз вот накрыло, это вот у меня несколько кризисов вместе слепились. Один из них, вот, собственно говоря, разводный. Там же было выгорание профессиональное.
Потому... Это все вместе произошло?
Вообще все вместе, да. Я... И при этом у меня была ипотека на 360 тысяч долларов, которую я взял до первого кризиса.
Это на что так? Да ты, я смотрю, а где же я была раньше? В тот момент его... Так неплохо ты так. И вот это все одновременно?
Вот вообще, да, в один год это случилось, когда... Не, ну, что значит одновременно? Это все как бы тянулось, но в момент, когда вот я принял решение... уйти, значит, из семьи, вот там это было последнее такое обрушение, как это, последняя кочка, на которой я держался вот в той парадигме жизненной. Ага. Она вот отошла, и началось падение такое достаточно серьезное, потому что мотивации зарабатывать...
Нет.
А как бы такой долг, он очень серьезно на мне висел. Такой несоразмерный. Ну, то есть это полный идиотизм с точки зрения формальной логики. Вот то, что я здесь сделал, там, взяв в долларах, получая в рублях, там, не имея там... Ну, и в
мы не будем тебя осуждать.
Ну, да, есть, да и не будем туда углубляться.
Да и не будем, да. Да. Слушай, а если мы сразу так прыгнули вот в эту точку, из которой столько всего интересного началось, а как так получилось, что вот к этому пришло? Ну, то есть ты же женился, это первый брак тогда?
Ну, вот тогда был, да.
И это ж, наверное, по любви, как минимум.
Вообще по очень глубокой причем такой.
Вот. Осознанной любви, когда ты...
Не осознанной любви.
Неосознанной? Сколько
лет? Неосознанной любви. Сейчас поясню. Я вот как раз до этого кризиса был... Ну, это как я потом понял.
Ну, это понятно. Мы
очень инфантильный человек.
Да.
Ну, то есть, в принципе, так сложилась жизнь, что я не встречался с необходимостью, ну, осознавать ответственность за свои поступки. Так. Ну, вот так вот прям ни разу леща я не получал за какую-то...
Ни за что.
Ни за что. Вот так не вот, получил. Серьезного. И, собственно говоря, всех дел, которые натворил вот в первой части жизни, они вот когда скопились в такой большой ком, он взорвался. Женился в первый раз я по глубокой влюбленности, но это такая, знаешь, вот как раз это неосознанная влюбленность, потому что я не рассматривал никакие аспекты, кроме того, что мне хорошо.
Ну, это просто влюбленность, в общем, назовем это.
Ну, то есть просто влюбленность.
Гормональная.
Ну, да, она эмоциональная. Эмоциональная, да, ну, эмоциональная, да? Гормональная, да, вот такая.
То есть это вот как раз та любовь, которая лещ в итоге-то и будет.
Слушай, ты знаешь, лещ, я так скажу, что это не любовь лещ, а это ситуация.
Ну, вот те отношения в итоге будут тем первым лещом. Нет?
Нет. Лещом был результат, к которому я не был готов. У меня, кстати, очень прикольная иллюзия была с детства, схваченная от родителей. У меня мама с папой развелись. Угу. Папа женился, мама вышла замуж, и они дружили семьями. И в моем детском сознании отпечаталось, что во-первых, развод — это вообще норм. Ну, то есть это вообще не критично и не кризис, и вообще никто не страдает. Ну,
и все дружат, на самом деле.
И все дружат потом. А, более того, если развелись, то потом просто, ну, просто дружить можно, и все. Ну, не получилось.
Слушай,
ну
это же классно.
Очень классно. Это очень круто, но это сыграло злую шутку со мной, потому что когда я пришел к разводу и...
Решил, что сейчас будешь дружить со всеми?
Да, начался трешняк, на самом деле, серьезный такой. Я так подохерел, скажу тебе честно. И когда я посмотрел, как это...
Оказывается, бывает по-другому.
Как это? Подожди, по-другому должно было быть.
То есть ты на самом деле, что удивительно, для мужчины-то, мне кажется, был готов как раз к такому родительскому сценарию с детства дружить. А закончилось все.
Через этот сценарий я не воспринимал всерьез те сложности... которые маячили в браке. И я их через эту иллюзию игнорировал.
Вот оно что. И закончилось это все чем? Лещом. Разводом. А ребенка не было тогда у вас?
Да.
У вас и ребенок, да, получается. Да, то есть вы развелись, будучи родителями уже.
Родителями, да, 5 лет по линии было. Да, да.
И это было прямо трешово.
Ну, это было жестко, да, конечно. Потому что вообще, знаешь, как это? Во-первых, я вышел в непонятный мир с огромным хвостом геморроев, ну, то есть в виде долгов, в виде выгорания профессионального. Это ключевой момент, потому что это то, что обеспечивает вообще уровень выживания. И еще и разрушением семьи фактически. И здесь даже ключевым аспектом было то, что я нарушил свое слово. То есть я когда женился, я женился на самом деле один раз. Ну, то есть все, поженился, ну, что там, где-то стерпится, слюбится, где-то, значит, разрулим, где-то перевоспитаем, где-то переделаем. Ну, то есть вот такая история. И когда я сам решил развестись в определенный момент, то я сам нарушил свое слово. То есть мне я потерял опору сам для себя. То есть с этого момента любое мое слово я сам ставил под сомнение.
А это твое решение было?
Да.
Развестись. В связи с чем? Что все уже невозможно?
Ну, прям очень, да, очень-очень-очень сложные уже были отношения, и я, ну, достаточно долго в этих сложных отношениях жил. Я оговорюсь сразу, я искренне считаю свою первую супругу одним из главных учителей моей жизни.
Как и водится, в общем, как и потом, ну, мы понимаем.
Наверное, я не знаю, кто там понимает. Я вот это в итоге для себя... Хотя, безусловно, опыту нельзя быть благодарным, не прожив его, то есть находясь в процессе, благодарить невозможно, да. Но по итогу это как раз такое очень серьезное было испытание, через которое как раз вот возможен был рост личностный и осознание себя.
Но сначала было, наверное, не до роста, я думаю, какое-то время.
Там вообще выжить бы.
То есть тебя, ты вышвыриваешь себя, собственно говоря, из вот этой ситуации и находишься в еще более сложной ситуации, потому что долги-то остаются.
Да, тогда я хотя бы понимал, зачем мне эти долги закрывать.
Да, а теперь
то вообще. То есть здесь еще и непонятно зачем.
И нет сил на то, чтобы их закрывать, и семьи-то нет, и вообще ты слово еще нарушил, и, ну, в общем, короче, все. Полный
да.
привет.
Да, вакуум. Экзистенциальный.
Да, как мы это называем?
Называем это так.
Так, и что ты делаешь? Ты остаешь, ну, ты уходишь, ты остаешься один, ну, жена с ребенком, соответственно.
Слушай, я ухожу, я там, да.
Бродишь по улицам, под газетой спишь?
Я переезжаю к родителям жить, я там начинаю заниматься. У меня как бы в тот момент там было какое-то количество денег, которые мне позволяли, в общем-то, нормально жить еще сколько-то там лет.
Неплохо, слушай.
Ну, я первую часть жизни все-таки, знаешь, как это, я когда вот покупал квартиру с таким долгом, это моя мотивация была, это стимул, чтобы вот впрячься и
работать.
И работать. Вот, и благодаря этому я, в общем-то, нормально так нарастил.
Слушай, ну, значит, у тебя начинаются темные времена. А почему вообще происходит вот это все? У всех по разным же причинам наступает момент перелома. Почему истории заканчиваются вот так? Почему изначально история, которая начинается хорошо, и ты даже принимаешь какое-то внутреннее решение, что бы ни было, все равно мы будем стараться, чтобы это было хорошо, а вдруг раз и все. Потому что один в какой-то момент это начинает тянуть, и сил не хватает. Нет, понятно, что у всех по-разному. Вот у тебя все начинается классно. Там. А в какой-то момент что происходит? У нас глаза открываются.
Ну, да, я, в общем-то, вот сейчас из опыта, например, сегодняшнего, да, из старого брака, я тебе так скажу, что я думаю, что определяет то, как начинается. То есть если начинается из влюбленности, из гормональной вот такой эйфории, из иллюзии, и эго внутреннее говорит вот как раз вот на этих, на хаях вот этих, да, угу. что все нормально, все сделаем, ничего не бойся, все разрулим, вот это начало конца.
Это фуфлыжная история, ты
Абсолютно.
Думаешь?
Расскажу историю. Я вот, когда познакомился со своей второй женой, изначально не очень мне понравилось. Более того...
Да?
Да, более того...
Она знает об этом? Не будет
да,
новости?
Конечно.
Ага, хорошо.
Более того... Я почему-то все равно продолжил отношения вот как бы вопреки. Ну, то есть интуитивно ощущая, что почему-то мне туда надо. И в начале отношений мы встретились с огромным количеством вот как раз противоречий, сложностей, каких-то геморроев, с которыми, ну, по идее, люди встречаются там лет через пять совместной жизни.
Это, например, какие?
Слушай, ну, например, был период, когда у нас не было секса на полгода.
Это вы только вот еще начали,
да.
когда, как оказалось
да.
бы, кстати.
Вроде
ну,
вместе,
да,
вроде
вот
вместе,
да, пожалуй.
Как-то, и как-то это странно. И дальше чисто на интуитивном ее вот желании почему-то идти ко мне, а у меня почему-то идти к ней.
А что же с бывшей-то женой твоей? Вы не дружите вот так, как
Нет.
вы?
Нет.
Вообще?
Не вообще.
А вот эмоционально отрезало просто...
Ну, это как единственный вариант вообще был сепарации, то есть вот разделение с моей стороны, потому что там в течение, там, наверное, нескольких лет я все пытался выкружить так, чтобы можно было...
Общаться с семьями?
Да.
Последующими?
Да. Но это невозможно, и вот это было очень серьезно, было, знаешь, как у Моцарта и Сальери, то, что было сердцу мило, тогда от сердца оторвал. Вот этот очень точно.
Рабочий метод.
И вообще работает прям. Про это отдельная история есть.
Оторвал, и все. То есть вы не общаетесь с ребенком нормально?
Ну, как бы немного общаемся, но общаемся. То есть эта история еще как-то развивается. Ну, она будет всю жизнь развиваться как-то.
У вас ребенок, естественно. Это хороший опыт, как любим мы говорить, это хороший толчок к развитию дальше. Психология же пошла, собственно, я так понимаю,
ну,
после вот этой всей.
Ну, конечно, она пошла,
истории.
Потому что эта вся ситуация, она оголила все те противоречия, непонимание себя, которые раньше не было как бы
видно.
Мотивации замечать, то есть не было зачем. То есть, знаешь, это вот метафора матрицы, которую все... ну, не все, многие люди пытаются как-то приземлить на реальность, что это действительно какие-то ульи, какое-то еще что-то. Это же метафора, да, то есть это некая парадигма жизни, в котором есть набор долженствований.
Ну, Паша, давай вот ты не будешь сейчас вот всякие умные такие вот вещи, давай ты как-то вот попроще.
Почему?
Давай.
Должен отучиться, должен жениться, да. Должен там родить, должен вот, построить, давай, бла-бла-бла. Да, да. И вот эти все должен, они как бы такая... Вот это и есть клише.
Да, да.
И вот выход из этого клише... Все, слово «матрица» тебе не нравится?
Да, я сразу к этому... Я гуманитарий, давай, долженствование.
Выход из этого клише — это осознание себя и осознание, а что мне вообще нужно, что я хочу и зачем мне... Знаешь, как в этом? Цель вашего рождения.
Это в анкетах вот... раньше спрашивали.
Да. Школьных. И вот это ключевой вопрос, на который необходимо мне было ответить в итоге. Потому что, потеряв вот в той парадигме последнюю опору, то есть свое слово, единственный вариант был как-то что-то теперь создать, наверное, да? Ну, то есть, если
надо
вокруг...
что-то делать.
Надо что-то делать, да. И ну, началось работать с терапевтом. Вот у меня было там...
То есть, ты ходил на терапию?
Конечно.
Мужчины да. Много ходят на терапию вообще? У тебя есть знакомые мужчины?
Ну,
ходят.
Ходят.
Да?
Ходят. Меньше, чем женщины, безусловно. Я думаю, что 70 на 30 женщин-мужчины.
А, то есть все-таки даже меньше половины, думаешь, ходят, ну, я думаю, обращаются, да, к терапевтам. А мужчины вообще как переживают вот какие-то страдания? Мне просто интересно. Понятно, что все люди разные, но мы, например, в общем и целом, тетки, например, все любят поболтать. То есть мы там это бла-бла-бла-бла-бла, вот эта вся история. Почему и к терапевтам женщины ходят больше? Мы же поговорить любим. Проговорить 100 раз. Со всех сторон ситуацию покрутить. Вот это вот. А мужчины как это вот все страдают? Молча? Не плачут?
Слушай, очень по-разному. Ты знаешь, я думаю, что это зависит от наличия внутреннего стержня. То есть наличие отцовского воспитания, ну, в плане вот идеи мироощущения. То есть если... этот внутренний стержень есть у мужчины, то он уйдет в работу, не знаю, там, забухает, но там перезагрузится и там все обесценит, пойдет дальше. Ну, то есть какая-то агрессивная стратегия будет. А второй вариант, когда этого стержня нет, когда, например, воспитывали там бабушка-мама, ну, как в моем случае, например, то можно поныть пару лет.
Ага. Ты вот как раз выбрал поныть.
Ну, сначала ну, я да, не, да. Не то, что выбрал, я не знал, что можно было по-другому.
То есть другой вариант. После чего люди должны, например, прямо два взрослых человека должны договориться расстаться. Что у них пропало или что у них... То есть, может быть, ты понимаешь просто, что человек рядом с тобой чужой, и все. Тогда уже нужно, например, сесть и сказать все. Наверное, все. Вот уходит та душевность, про которую ты говорил, человечность.
Ты знаешь, это вообще возможность такого совместного договора появляется только если люди, в принципе, могут разговаривать.
Вот то, про что я все время говорю. А люди умеют разговаривать? Вот ты вот как психолог,
очень,
скажи мне.
Очень немногие.
А в чем дело-то у нас? Мало того, что мы, в принципе, мы с вами, вы с нами сложно коммуницируем. Вообще, почему мы не умеем разговаривать-то?
Нет, этой ценности, этого навыка нету...
От родителей опять у нас досталось?
Ну, безусловно, от родителей, безусловно, из системы ценностей, вот социальной системы, да, ну, то есть, не знаю, сейчас, может быть, сказал как-то громоздко, но вот сама подумай, брак — это система.
Ну да.
Находящаяся внутри большой
внутри
социальной
большой,
системы.
Большой системы.
Вот
да.
В этой большой системе есть набор ценностей. Я не знаю, сейчас, например, потребление ценное, да?
Угу.
Вот выгода потребления и стабильность. Вот они ценности, которые сейчас есть. Общечеловеческих духовных ценностей, они, в принципе, не транслируются. То есть тема близости, тема необходимости вот, искренности, искреннего контакта, она нигде не преподается, об этом не рассказывают. Это как ценность ребенку не преподносится.
Что нужно просто говорить.
Говорить. Если хорошо, хорошо, если плохо, плохо.
Плохо, плохо. И всегда не бояться говорить.
Ну, да, это, безусловно, тут надо необходимо быть осторожным. Да, экология есть. Но вообще идея такая, что, конечно, если сейчас, там, услышав там, наш с тобой разговор, кто-то побежит и скажет вообще все, что думает по этому поводу, своему
партнёру,
компаньону, да,
назовём так,
по браку, конечно, это может быть достаточно сложно, не самое лучшее решение. Потому что это навык, я не знаю, который воспитывается и культивируется годами. Ну, то есть это не просто взять и начать говорить все, что в голове.
Ну, это естественно.
Здесь есть...
Развод — это стрессовый момент, один из самых-самых для пары любого человека. Что нужно? Затихнуть, позволить себе, что, просто побыть? Вот мне пишет, например, кто-нибудь. Что мне делать? Вот я, вот прошло несколько лет, то есть это не месяцы, это годы, а я до сих пор не могу из этой ситуации выйти. Я до сих пор вот там страдаю и не могу наладить отношения. А вот что делать?
Знаешь, первый вопрос, который терапевт задает клиенту, когда тот приходит, ну, вот на терапию, да? Mm-hmm. Вот что делать, доктор? А что ты уже делал?
Что было сделано?
Что уже делал? Mm-hmm. Какие уже были предприняты? Ну как? Сидел дома, значит...
Спал.
Спал,
пил,
ел,
в конце концов,
отдыхал,
там, да.
Пил, там, работал много. Не, это понятно. Ну, просто mm-hmm. как-то жил. А с этой ситуацией что ты делал? Вот почему она вдруг должна измениться? То есть любые изменения — это результат каких-то действий, направленных вот именно в эту
точку.
На
изменения.
На изменения, да. Чтобы изменять, нужно понять, что менять. Чтобы было что понять, необходимо за это что-то взять на себя ответственность.
А где взять силы на это? А вот у многих сил нет. У меня не было, например, сил. Ждать, когда они появятся, у тебя наверняка не было сил долгое время.
Слушай, ну здесь спорт, йога, питание.
Просто заставить себя тоже.
Включить просто физику.
Момент, что, да, переключиться на
физику.
Тупо
включить физику. Вот просто я тебе хочу сказать, что, например, один из периодов жизни, вообще такой достаточно крайний по состоянию, я у знакомого терапевта все его допытывался, что мне делать. И он подвесил меня, говорит, точно вот сделаешь то, что сейчас скажу? Я говорю, да. Ну, я был на краю. Вот 100% сделаешь. Да. Каждое утро в 6 утра обливаться 2 ведрами ледяной воды на протяжении полугода.
Это сделал?
Пиздец. У меня через неделю у меня глаза открылись. Через 2 недели я стал задумываться, блин, ну вот в 7 утра, и что дальше, как, что делать теперь? Я после 2 ведер ледяной воды уже как бы спать и лежать носом к стенке уже как-то, ну, нету.
Торкнуло, кажется, от воды.
Реально торкнуло. И вот 6 месяцев.
Ты честно, прямо
абсолютно честно.
Каждый день?
Я потом 2 года моржевал после этого.
Ничего себе.
И вот эта история, она образуется. То есть это какое-то преодоление, во-первых. Знаешь, как это день начатый с преодоления заряжает весь день вот этим ощущением...
Что ты можешь.
Возвышенности. Да. Я помню, я очень долго хотел съездить в Израиль, никак не мог туда доехать. И тут, значит, ну, уже в спортивной тусовке, там познакомился с девчонкой, которая занималась бегом, я пришел в эту компанию, I Love Running, а там идея тренировок в том, что ставишь какую-то цель, ну, какой-то марафон где-то, и открываю сайт, а там полумарафон в Тель-Авиве через 7 недель. О,
что такое?
Класс!
Вот оно!
7 недель я тренируюсь, прилетаю в Тель-Авив, на второй день пробегаю первым из группы и 2 недели путешествую по Израилю с чувством, я как Геракл, который совершил подвиг.
Круто.
Это реально круто. И вот эта штука работает. И неважно, у кого-то это может быть йога, то есть практика такой медитативная, это же тоже спорт, ну, очень серьезный спорт. Угу. То есть гибкость, это спокойствие ума.
Вот все случилось у человека. Как дальше-то вот как ты поверил в то, что у тебя все может быть по-другому?
Никак, искусство маленьких шагов. Не особо
ты не... просто и не верил.
Вначале особо и не верил, потому что я не понимал, во что верить. То есть, по мере, как я шел, там один терапевт мне сказал, что я задал вопрос: сколько по времени? Ну, кстати, есть такая статистика, что проблема решается примерно 10% времени от того, сколько она создавалась.
Да, эта статистика меня всегда пугала, потому что я там посчитала тоже, там считают годы, проведенные в браке.
Ну, типа того. Да.
Там,
я вообще с детства посчитал 30, понял, что там, ну, например, там 3. Ну, 3 примерно, так понятно.
Я сказала, что нет, будет быстрее. Но оказалось, тем не менее, что все-таки я попадаю плюс-минус в статистику.
Да,
окончательно ты становишься другим каким-то человеком.
Ну, вот это есть. Такая статистика, день. Опять же, как бы я на нее никогда не опирался, но услышав ее и так примерно приложив, ну да, ну, может, чуть-чуть побольше даже у меня там получилось. Вот, но примерно вот так. И дальше, ну вот, читать Экзюпери и топить.
Топить за Экзюпери?
Да.
А ну, что там?
Искусство маленьких шагов. Когда ты просто делаешь каждый день шаг в направлении
того, что ты...
света, какого-то выхода, как ты для себя это определяешь. Просто какой-то шаг делаешь, и все. И там дальше, поскольку уже мы говорили о дисциплине, мы говорили о физике, мы говорили о духовных, да, практиках, то есть начинать себя собирать. То есть
прям заново.
По пазлу, да. То есть это, знаешь, как это подвести банкротство. То есть это подвести черту. Вот все, вот сейчас все, что, знаешь, куплено, нажито, продано, прожито. Вот все, это закончилось. Вот с этого точки начинаю с нуля строить. Надо почиститься, конечно, на терапии, надо почиститься вот там на йоге, либо на физике, для того, чтобы это, появились силы это сформулировать вообще вот таким образом. Потому что это, как это сформулировать в абсолютно разрозненном мире? А мир разрознен в состоянии такого кризиса. Но вот совершая каждый день один шаг плюс, 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 выстраивая новую парадигму, вот, слушай, у меня вначале было воцерковление, потом шаманизм, потом куда? Дизайн человека. То есть, ну...
Попробовал ты все.
Я шел, я...
Искал.
Искал новую систему. Как в этой системе себя описать? Описал, приложил, пожил в этой среде. Что, где полегчало? Здесь полегчало. Где понятнее стало? Здесь понятнее стало. Есть излечение? Нет. Идем дальше. Следующее вот это. Следующее вот это. И постепенно, постепенно... Ну, иногда, конечно, кукушка съезжала, когда
не без этого,
параллельно
да?
в нескольких парадигмах жить сложновато было. Ну, представляешь, в разных системах смиряться там. В религиозной, в языческой. Там, вот так вот.
Ну, ничего, скорее, смотри, нормально.
Нормально, да. Но в моменте ни хрена не нормально. Ну, когда это происходило.
Это как искусство маленьких шагов.
Да.
Идешь, идешь тут,
да,
тут,
да,
тут,
да. Искусство маленьких шагов. И вот... Все-таки фокус внимания на внутреннюю любовь. На любовь к себе. Да. Ну, это все вот в этих системах будет дана информация о внутреннем ребенке, о необходимости любить себя, потому что нельзя любить другого, если не любишь себя. Это в принципе невозможно. Потому что если ты не чувствуешь любовь к себе, то нечего тебе чувствовать к другому.
Это поможет в отношениях, любовь к себе поможет дальше человеку в отношениях с другим человеком.
Определенно, просто качественно, на качественно новый уровень выйдут отношения, я не буду называть их следующими.
Просто отношения.
Просто отношения,
да.
Потому что отношения это же не только гендерные.
Естественно.
Знаешь, как это, вообще-то дружба и любовь это составляющие одного цикла.
Ну да.
Дружба
да.
это тоже любовь.
Составляющая, да.
Да, это и есть любовь. То есть два мужчины или две женщины, которые дружат, они любят друг друга, если это искренняя дружба.
Соглашусь.
Вот. Поэтому если мы говорим про любовь, она в принципе в основе. Она в основе взаимоотношений. Причем взаимоотношений себя с собой тоже.
То есть если нет отношений с самим собой,
да.
то, в общем, отношения с другими будут
всегда
какие-то.
Будут уроками.
Всегда будут уроками, да, кстати.
Да.
Классно. Да, сформулировано здорово. Вообще за браком есть какое-то будущее? Ведь сейчас эти отношения брачные сами по себе очень сильно изменяются. Ну, время меняется, мы меняемся в общем, люди вырастают совершенно другими сейчас. У нас вот растут с тобой дети, они будут совсем другими людьми. Есть вообще будущее за вот отношениями в паре, за парностью? Многие у меня подруги, кто не замужем и не хотят замуж. Многие, кто я, допустим, побывав замужем, я тоже уже считаю, что это какая-то странная тема – хотеть замуж. У меня старшей дочери 20, она сказала, ну, я как-то совершенно спокойно к этому отношусь, живу одна, у меня все классно, как бы будет, окей, нет. И нет стремления, как раньше, к этому было. Но есть еще за МКАДом, естественно, мы сейчас вот как бы говорим о тех людях, среди которых мы живем, а, как правило, то, что вот как там дальше, например, куда-то уходит – понятно, что там несколько другое отношение. Но все люди разные. И есть и такое, что выйти замуж нужно, жениться нужно обязательно. До какого-то момента родить сына, посадить дерево, лучше не наоборот. И как бы что? И тогда все будет хорошо. Вот ты вот думаешь, что будет дальше? Потому что я, например, считаю, что брак поменяется. Люди будут договариваться об отношениях, которые их устраивают. Это нормально совершенно. Гостевые браки, браки выходного дня, там просто люди, например, там встречаются или там живут, но нигде это не фиксируется. Мне кажется, что это будет очень много этого всего, потому что люди вырастают немножко в собственном восприятии вот этого партнерства. не понимает, что его можно иметь не обязательно как зарегистрированную какую-то штуку, и потом, вот, знаешь, ничего поменяем, ничего стерпится, ничего как-нибудь, а теперь ради детей, а теперь, значит, внуки, а теперь дом еще надо построить, и там ипотека 5-10.
Брак как действие – это определенный инструмент инициации. То есть это подтверждение определенной меры ответственности.
То есть я взял за тебя ответственность, ты
за
взяла...
себя за в себя... контексте. То есть нельзя за другого взять ответственность. Я взял ответственность за совместность. Ну, то есть
ну,
за,
вот
свои,
да,
за свою
да,
часть.
Ну, скорее то есть так.
Вот,
угу.
Вот что-то от себя. Как это будет трансформироваться, как эти смыслы, точнее, ценность этих смыслов будет трансформироваться со временем, мне, честно говоря, даже не очень интересно размышлять, потому что, ну так, наблюдая некую цикличность, ну где-то уменьшится значимость, где-то увеличится, где-то поколение будет, там, не знаю, на 70% состоять из людей, обесценивших этот инструмент инициации, заплативших за это определенной долей инфантильности в какой-то сфере своей жизни. Угу. А потом этот процентаж поменяется в обратную сторону. Система всегда стремится к гомеостазу, то есть всегда к балансу. И любой перекос системы от логического нуля, он временный. Вот мой ответ, он может быть излишне философский, не конкретный, но мне ближе так определять этот вопрос для себя, потому что я не понимаю, зачем заморачиваться, если система все равно отрегулируется. Мне в данном случае, я наблюдаю за своим, за своей семьей, за своим браком, и вот мне интересно его качество. И если человек... И мне интересны люди, которые в этих же ценностях живут.
Но все равно в итоге все будут жениться.
Ну, будут.
В итоге все будут проходить какие-то трудности, кто-то будет разводиться и жениться опять.
Ты понимаешь, кстати, вот разница между браком по долженствованию внешнему, потому что 30 и пора, или
так,
там 25 и пора, и как желание выйти на качественно другой уровень взаимоотношений с человеком, с которым кайфово и качественно жить вместе.
Так, а в чем разница?
Вот принципиальная разница. С одной стороны, это почему-то надо, а с другой стороны,
имеешь в виду, что да.
Я хочу этого для того, чтобы еще ближе быть. Еще ближе.
Сейчас у тебя еще ближе.
Да. Я не хотел. Первые года полтора я вообще брак, зачем это нужно?
А потом?
Ну, там произошел момент, в который я... момент переоценки произошел, и я сделал предложение.
А, то есть вы официально
второй
раз поженились, несмотря на то, что все было нормально, и, в общем, можно было...
Можно было, никаких... В общем-то, мы и в этом жили, и как бы об этом говорили с самого начала, и... Как это, самые вкусные темы для разговоров в семье — это запретные темы, какие-нибудь такие, знаешь, неоднозначные, какие-нибудь скользкие или какие-нибудь страшные. Вот это сразу вытаскивать прямо на середину. Бум!
А потом все-таки раз, и возникла потребность в том, чтобы быть с этим человеком на этом уровне.
Да. Потому что это набор шагов, набор решений, которые внутри...
к которым тоже нужно подрасти.
Обязательно. Вот подрасти — это очень точное определение.
Пока это все будет происходить, ко мне будут в передачу приходить люди. Это прекрасно.
Да.
Они будут расти, подрастать. Ну, потом что-то случилось, они развелись, пришли, рассказали. Значит, у меня есть работа, все отлично.
Да.
Я считаю, что...
Все не зря.
Все не зря. Все не зря. Спасибо тебе большое. Я много узнала и вспомнила, кстати, да, что давно не перечитывала «Маленького принца». И система маленьких шагов. Может быть, это кому-то поможет. И это было бы классно. Скажи.
Дорога осилит идущий.
Точно. Ура! Спасибо.
Да. Спасибо.
Это Лера Крестовская. Подпишись на мой подкаст там, где ты привык меня слушать. И ты не пропустишь новый эпизод ровно через неделю.